Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели радио «Спутник» Алексей Тимофеев и Ольга Гаврилова. Ольга, Оля. Олька.
Ольга Борисовна.
Ольга Борисовна.
Алексей Геннадьевич.
Как удобно. Я готов подстраиваться как тебе, чтобы тебе было комфортно. В общем, привет.
Привет.
Ну что, начнем с таких сдержанно оптимистичных новостей, правда? Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса. По его словам, впереди еще много работы, но очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку.
Да, Собянин считает, что это связано в том числе и с тем, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. И он, кстати, вот напомнил, что около 10 лет назад в больницах и поликлиниках столицы провели полное переоснащение вот того самого оборудования. И в большом объеме закупили хирургические роботы, томографы, ангиографы. И в период пандемии вот вся эта аппаратура, в общем-то, помогла спасти тысячи человеческих жизней.
Да, вот я открыл статистику по Москве от 19 февраля. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2000 человек.
По-моему, вот накануне было около 13 или чуть больше 13 тысяч, а сейчас сколько?
В общем, 1972 за сутки всего в столице с начала пандемии выявили чуть меньше миллиона инфицированных. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1950 заболевших. То есть вчера 1950, на сегодня на 20 человек.
А, я говорила по России просто.
За сутки в Москве скончались 53 заболевших, и это минимум с 1 ноября. Минимум.
Я вот только не знаю, можно ли в этих условиях, вот и при этих цифрах, говорить о том, что действительно пандемия пошла на спад, потому что при этом темпы и уровень вакцинации, в общем-то, невелики. Но...
Вот, да, это самый ключевой вопрос. Да. То есть вся надежда на то, что вакцинация пойдет, скажем так, более
активно.
Более активно, да. Совершенно верно. И я так полагаю, что именно надежда на вот эту активизацию вакцинации, простите мне эти слова, значит, позволяет властям говорить и выражать вот этот сдержанный оптимизм. Ну, понятно, что чем больше людей будет привито, тем меньше людей заразится, и тем скорее вирус остановится или превратится во что-то другое, что не будет столь опасным и заразным.
Или мутирует, да, еще несколько вакцина уже будет не так эффективна, при старых штаммах.
Мы же не можем прогнозировать.
Не можем, конечно, нет.
Он может мутировать в сторону опасности, стать более заразным, более смертельным и так далее.
Вот пока он как раз мутирует именно в сторону опасности. Это и вот ЮАР,
и
вот
Британия.
Этот новый британский, и аргентинский, да. Еще там латиноамериканский какой-то.
Но
там.
При этом он может мутировать и, в общем, адаптироваться, и в смысле человеческий организм к этому адаптируется. Ну и будем жить как с насморком.
Он нас спрашивать не будет, да? Он нас спрашивать не будет, какую сторону ему мутировать.
Я думаю, что он вообще никого не будет спрашивать. Ну, просто так вот видоизменяется. Ну, в общем, хорошо, и, в общем, это должно вселять в нас оптимизм, вот это сдержанная уверенность властей, что все-таки Рубикон пройден, и пандемия идет на спад. Ну вот в очередной раз приоткроем за кулису и напомним нашим слушателям, что у нас в студии, откуда мы вещаем, висят телевизоры, где идет трансляция российских телеканалов. И вот кадры из Крыма, конечно, впечатляют. Количество снега. Мы в Москве недавно это было, да, а в Крыму вот... только-только. Автомобильное движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за снегопада, и это уж второй раз за сутки. Железнодорожная часть, надо сказать, работает, поезда следуют в штатном режиме, но вот для автомобилистов могут быть сложности и проблемы.
Да, но вот местные власти, в том числе замминистр транспорта Крыма, сказал, что на расчистку дорог может понадобиться несколько часов, однако сейчас продолжается сильный снегопад, и поэтому сложно определить точное время окончания работ. Но вот, кстати, к этому времени движение автомобилей, как сообщали в МЧС, было частично возобновлено.
Угу.
Но вот информация, она довольно быстро меняется, поэтому будем следить за тем, что происходит в Крыму. Водителям, которые собирались пересечь Керченский пролив, предложили отложить поездку или переждать непогоду в ближайших населенных пунктах. Кроме того, вот, кстати, в Крыму также объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, это сообщение МЧС. И, опять же, да, водители рекомендовали не пользоваться горными автодорогами. В частности, сотрудники ГИБДД временно закрыли проезд на плато Ай-Петри со стороны Бахчисара и Ялты, и также возникли заторы из-за снегопада на трассе Таврида.
Ну вот, буквально пятиминутной давности сообщения РИА Новости сообщают, что движение автомобилей снова закрыто в двух направлениях из-за погодных условий со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по чрезвычайным.
Ну, и надо сказать, что завалило снегом не тоже Крым, не снежный коллапс не только на полуострове, но и Краснодарский край, в том числе и Сочи. Там тоже из-за снегопада чудовищные проблемы. Выпало уже 2,5 месячные нормы осадков. Местные, как вот сообщение просто очевидцев, да, вот...
Да. Местные жители.
Местных жителей, да. Местные пытаются вызволить из-под сугробов пальмы и цветы. Вот такие были сообщения.
Ты знаешь, я вот, прости, что вернусь ненадолго к Крыму. С одной стороны, да, всем понятно, что вот этот обильный снегопад и то количество снега, которое обрушилось на полуостров, это в том числе и хорошая новость, потому что запасы воды в связи с этим пополнятся. Это хорошо. И вот думаешь, да, то есть не было снега, не хватало воды, было плохо, снег вывалил, значит, перекрыл дороги, тоже плохо. Вот как бы найти вот середину, но о личных таких эмоциях в гениальном фильме Сергея Соловьева, вот это «Ялта под снегом», хочется побывать тоже, так, увидеть вот эти пальмы, вот эти цветы под снегом. Вот, для местных это плохо, понятно. А для нас, туристов,
если,
это...
Как бы, да, шутки в сторону, то без света остались 10 тысяч человек.
Кошмар.
Да, в Сочи. И причиной отключения электроэнергии стал обрыв линии ЛЭП под весом налипшего снега. Но вот давайте послушаем, что нам рассказала жительница Сочи Эмилия Савина.
Сочи была просто жесть. Было снега, почти до лодыжки самое было снега. И он был повсюду. Люди не выходят на работу, если это связано со строительной сферой, и это рабочая сила, рабочие руки. Такси был полный коллапс, потому что было сложно вызвать машину. 5 раз водители отклоняли в силу того, что я была территориально на горе. Тогда нужно было подниматься, а все такси — это на летней резине. У нас вырубило свет позавчера с утра до позднего вечера, а для Сочи поздний вечер — это типа число 6. Потом у нас отключилась горячая вода, и у нас ее не было 2 дня.
Но снега по лодыжку это жесть. Слушайте, если вы... Мне, как сказать, эфир не позволяет сказать, какой уровень снега и по какую часть тела выпал в Москве вот в минувшие выходные. Так что, в общем, по лодыжку...
Но вот там другие люди из Сочи, я посмотрела, в комментариях пишут, что все-таки снега по пояс. Ходим в магазин пешком, надо успеть за световой день, потому что света нет, а машину замело. Россети пытаются нам помочь, но тоже не могут добраться до линии. Количество осадков, ну, как я уже говорила, действительно превысило месячную норму в 2,5 раза. И пишут, вот мне понравилось, курортная жизнь перестала быть скучной.
Ну, да, томной, да, так сказать, да, добавила разнообразие. Но плохо, конечно, и вот эти бытовые проблемы, с которыми сталкиваются, ну, понятно, что вот эти чрезвычайные ситуации там с тем, что нет электроэнергии, горячей воды. Вот я только что рассказал о Техасе. Тоже, кажется, Техас, пустыня, жара и так далее. 2 миллиона домов осталось без света и теплой воды. Да? Жуть просто. Это все неприятности, но это форс-мажор. Но есть еще факторы, о которых нужно говорить. Это, конечно, взаимовыручка. Обычная гражданская, человечья. Вышли вместе, почистили снег, понимаешь?
На Крымский мост, например.
В том числе. Слушай, не надо о Крымском мосте те думать. Да, не надо думать за Крымский мост.
Ну вот ты подумал, как...
Я подумал, как произнести. Надо подумать, что у тебя рядом с домом, с твоим подъездом. Хотя бы там выйти, помочь муниципальным службам убрать этот расчистить снег. Дорожку, тротуар возле своего дома. Не надо куда-то далеко. Ну просто...
Леша, в магазинах закончились лопаты.
Это проблема. Да, вот я, собственно, про вот это гражданское самосознание. А потом задирание цен на такси в связи с...
Да-да-да, это же, кстати, кошмар. Проверки в Москве должны начаться. Но уже это же ужас. Несколько исков подано.
Ну вот наши коллеги говорили, там на дачах тоже машины, застрявшие машины, водители звонили трактористам, чтобы те, значит, вытащили их машину.
По 13-15 тысяч требовали.
Да, совершенно верно. 20 тысяч. Ну вы что, с ума, что ли, сошли?
Причем нет, вот коллега наш рассказывал сначала на даче, да, они позвонили в службу, трактор хотели или грейдер заказать, да. Сначала они объявили 13 тысяч. Те схватились за голову, сказали, не-не, такая огроменная сумма, ни в коем случае. Позвонили через полчаса, уже 20 тысяч.
Да. Ну вот это куда годится? Ну что это такое? И летняя резина на у такси. Но это вы что? Ну, я понимаю, Сочи, курорт, и это не типичный для Сочи, но надо быть готовым-то ко всему. Ну, как это так?
Ну, в общем... Ну, и фуры были неподготовлены, которые как раз буксовали на МКАДе, они стояли в три ряда. Почему не ставят цепи на колеса?
Да. Или не возят с собой эти цепи. В общем, масса вопросов, и если у кого-то возникают претензии к властям, то они должны возникать и к себе в первую очередь тоже.
Радио «Спутник».
Ну что, на подходе новая порция, да, подана. Или еще не подана, но уже, так сказать, на кухне идут приготовления, даже уже не приготовления, а сервировка. Соединенные Штаты готовят новые санкции против «Северного потока-2». Доклад по дополнительным ограничениям из-за газопровода может быть подан в Конгресс уже в пятницу, 19 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Да, и ожидается, что вот эти санкции, они будут касаться небольшого количества российских компаний, и при этом в списке нет ни одной немецкой компании, что удивительно.
Какие-то половины, ну, то есть они, да.
Вот, и таким образом, как говорят эксперты, администрация Байдена стремится остановить, помешать реализации проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близкими немцами. Европейскими союзниками. Угу. Ну, в данном случае речь идет, естественно, о Германии. И вот по данным Bloomberg, госсекретарь Блинкен не хочет преследовать компании или отдельных людей из таких стран, как Германия, поскольку считает более важным, как было сказано, найти дипломатическое решение и устранить разногласия, которые были вызваны подходом бывшего президента США Трампа к внешней политике «Америка прежде всего». Вот. И я посмотрела, среди тех, вот против кого США планируют ввести санкции, Bloomberg называет исполнительного директора Nord Stream 2 Матиаса Варнига. Кто он такой, я посмотрела. Он входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний с 2003 по 2015 год. Он был членом наблюдательного совета Банка России, а до этого, ну, кстати, любопытная информация, он работал в Министерстве госбезопасности ГДР Штази.
Да, но он-то не россиянин. Мы говорим о том, что против немцев не будут водить, хотя Матиас Варник, собственно, может подвергнуться всяким рестрикциям ограничительным.
Ну, поскольку, вот видишь, он как бы работает в ряде российских компаний, да. Вот, видимо, за это ему и прилетит.
Да, но ведь, насколько я помню, оборонный бюджет, который регулирует вопрос санкций в отношении Северного потока-2, предполагает, что Соединенные Штаты перед тем, как вводить новую порцию ограничительных мер, должны проконсультироваться со своими партнерами, из Германии в первую очередь. Вот этот вопрос все равно остается принципиальным. Ну, то есть, если американцы захотят ввести санкции, то они должны будут консультироваться с немцами по этому вопросу. Понимаешь? Или таким образом Соединенные Штаты намерены как раз обойти этот
пункт? Подожди, Леш, но оборонный бюджет, он ведь был принят еще, куда вошли вот эти вот ограничительные меры, он был принят еще при Трампе. И, по-моему, там как бы не было прописано того, что именно американцы должны согласовывать свои решения
именно
по
это там,
Севпотоку-2 со своими европейскими союзниками, в данном случае с немцами.
Именно это там и было прописано. Именно это. Поэтому, собственно, можно предположить, так я осторожно скажу, что вот эта позиция, которую озвучивает Блинкин, да, что мы будем водить против, значит, условно, против русских и не будем затрагивать немцев, может быть, это и связано с тем, что они скажут, Вашингтон, например, предъявит, поскольку мы не вводим ограничительные меры в отношении Германии, да, и германского бизнеса, поэтому мы с вами не будем консультироваться по этому вопросу. Понимаешь, вот может быть так. Но это мое предположение. В общем, что касается новых санкций, оценка Блумберга вполне себе объективна, но вот получится ли подружиться заново с Европой, большой вопрос. Об этом говорит директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Действительно, общий тренд на остановку Северного протока как проекта и проекта российско-европейского Соединенных Штатов никуда не делся. Достаточно сказать, что Джеймс Саки выступает по этому поводу, фактически использует в прямом смысле риторику Дональда Трампа, говоря о том, что это плохая сделка. В очень многих вещах американцы от трампистских идей отказались, а вот в этом как-то у них не получается пока. Даже на уровне слов, что называется. Как и предполагаемое, они будут, американцы сейчас, пытаться вновь подружиться с Европой, их Европе их и объективный интерес в разрыве отношений с Россией. Но, как представляется, это у американцев все равно не получится. Но, тем не менее, такие ритуальные жесты, вроде не включения европейских компаний в санкционные списки, мы пока наблюдаем.
Вот ты говорил про немецкий бизнес, да, который, в общем-то, не хотят трогать американцы. Но действительно, там многие немецкие компании, но немногие некоторые завязаны вот на этом проекте «Северный поток-2», они вложили миллиарды евро.
Да.
Так получается какая-то тупиковая ситуация. Если все-таки США мешают этому проекту, да, то в любом случае, даже если они хотят какие-то восстановить отношения с Германией, то этот бизнес-то он потеряет свои миллиарды, если этот проект накроется медным тазом.
Безусловно. И мы видим, что члены правительства и разные там и члены парламента немецкого, в общем, выступают с позиции защиты Северного потока-2 и приоритета национальных интересов. И вот тут это большой вопрос, умеют ли они подружиться заново или нет. И насколько принципиален сейчас вопрос Северного потока-2 должен быть для Байдена. Что ему важнее, да, действительно оказать давление на Россию, сдерживание, или подружиться с Германией. Мы видим, это, кстати, важный момент. Вот Дмитрий Егорченков обозначает, что при том, что Байден как бы антитрамп, но, значит, министр обороны американский говорит о том, что необходимо повышать взносы в НАТО. А, значит, Блинкин...
А, было такое уже,
да? Да, уже все. Этот Ллойд Остин, по-моему, его зовут. Да, он заявил, прямо сказал, что нужно повышать бюджет НАТО.
То есть, по сути, проводится трамповская политика.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть, с одной стороны, мы все критикуем Трампа, ну, мы, имеется в виду администрация нынешней Белого дома. А с другой стороны, в отношении Северного потока-2 и НАТО ровно трампистский путь. Ровно трампистский путь. Ну, так что...
И еще тут один момент. Также эксперты на него указывают, что если Вашингтон будет стремиться уменьшить напряженность в отношениях с Берлином, да, то он рискует, в общем-то, оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии, которые, как мы знаем, как они настроены к этому проекту Северный поток-2.
Нет, ну, я понимаю, да, но просто называть, насколько важны союзники в виде Украины, Литвы, Латвии. Не хочется мне иронизировать по этому поводу, но просто где Соединенные Штаты, а где перечисленные тобой страны. Даже Польша большая и, в общем-то, серьезная экономика и живет только, не только, а в том числе, потому что есть помощь серьезная Вашингтона и Брюсселя. Но насколько принципиальная? Я понимаю, союзники...
Ну, скажем, да, Польша вместе, и страны Балтии, они же члены ЕС, да, и, допустим, в ходе какого-то голосования, если не будет консенсуса, тогда, в общем-то, да, очень важны, да.
Да. В России может появиться налог на старательскую деятельность. Новый законопроект готовит Минфин. Ведомство предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков. Старатель — это не те, кто стараются все время, правда?
А кто добывает золото?
А кто добывает золото, да. В общем, и прописать новую цель налогообложения — старательскую.
Да, вот этот документ планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию, и в Минфине уточнили, что сегодня закон добывать золото могут лишь юридические лица, которые получили соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе. А в данном случае, я так понимаю, речь идет о физических лицах. Вот мы с тобой, допустим, захотим, да?
Добыть.
Подработать золотишко, где-нибудь, да. И податься в старатели. Вот. Ну вот тут, конечно, вопрос. Многие ли россияне согласятся стать старателями, захотят, скажем так. Насколько вообще введение вот этого законопроекта поможет легализовать добычу золота, или все, в общем-то, останется на прежнем уровне? А главный вопрос, конечно, вот с помощью этих налогов, да, которыми обложат старателей, как физических лиц,
много ли денег получит?
Пополнится казна государства. Вот тут большой вопрос. То есть, почему вводятся вот эти налоги, как говорят эксперты, в общем-то, надо учитывать состояние российской экономики, которая в кризисе, расходы большие, бюджет дефицитный, и власти ищут пути и возможности для увеличения доходов в казну. И в том числе за счет налогообложения старателей. Но вот насколько это будет эффективным, я предлагаю послушать мнение руководителя Центра политических исследований Института экономики РАН Бориса Шмелева.
Я думаю, что государство здесь что-то может выиграть, получить какие-то значительные суммы. Это очень сложно все проконтролировать, поскольку в основном все-таки у нас добыча золота ведется такими крупными компаниями, которые платят соответствующие налоги, а обложить налогом какие-то небольшие группы людей, которые где-то там ее моют, как раньше пелась песня в горах, будет крайне сложно.
Ты знаешь, как сказал Борис Шмелев, у нас не Клондайк, это не наша история.
Клондайк не наша история?
Нет.
Ну, не знаю. В прошлом году ведь цены на золото достигли исторического максимума, и Россия, собственно, вот этот экспорт, который объявляется, да, не сырьевой и не энергетический экспорт, который превысил тоже, он там рекордный был для России в прошлом году, в кризисном году, не сырьевой и не энергетический экспорт стал максимальным. А он состоялся за счет продажи золота.
Есть... Ну вот что касается золота, мы вначале говорили, да, поможет ли это легализовать, да, вот эту сферу, но если налогами будут обкладывать там старателей, то вот опять же эксперты, в том числе и Борис Шмелев, говорит, что никакой легализации добычи золота тоже не случится вот в результате введения этого налога. И, кстати, также считают и в Госдуме, но не все депутаты, но вот неоднозначно отнеслись к этой инициативе Минфина, то есть с одной стороны... Парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старатели расценивают как самозанятых. А с другой, вот опять же, что касается контроля, это будет очень сложно сделать со стороны государства. И эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет.
Слушайте, понятно, для чего существует Минфин. Ровно для этого. Вот Министерство финансов существует ровно для того, чтобы говорить, значит, вы тратите слишком много, а давайте еще обложим налогами какую-то из деятельностей. Это очевидно. Но вопрос, куда пойдут эти налоги, да? То есть, если будет создана какая-то инфраструктура, действительно, или легализация, или более понятная деятельность для старателей, тогда почему нет? Ну, давайте действительно обложим налогом, но создадим инфраструктуру, да, для них же. Никаких вопросов, но нужно разъяснять, для чего вы собираетесь вводить, сколько с этого получит государство, что потеряет, а что приобретет. Так что здесь ждем разъяснений и помним, что это пока инициатива.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир WTA в Мельбурне. Я предлагаю сразу послушать мнение спортивного корреспондента «Коммерсанта» Евгения Федякова.
Победа Дарьи Касаткиной в Мельбурне, с одной стороны, небольшой сюрприз, потому что 28 месяцев наша лучшая в прошлом теннисистка не выигрывала состязаний WTA. Но, с другой стороны, в общем-то, это, наверное, где-то закономерно, потому что еще во время Australian Open было видно, что она находится в хорошей форме. А то сопротивление упорное, которое Касаткина оказала во втором круге Соболенко, седьмой ракетки мира, в общем-то, говорило о том, что к этому сезону Дарья наконец-то подготовилась хорошо и психологически себя чувствует оптимально. максимально, то есть настроена на борьбу. Вот. А сам турнир, он, в общем-то, был небольшой и проводился, так сказать, в качестве исключения, потому что обычно во время турнира «Большого шлема» состязания WTA не проводятся. Но здесь теннисисты, в общем-то, решили скомпенсировать неудобства, связанные с карантином, которые они проходили в Мельбурне 2 недели. В общем-то, тем, кто проиграл на ранних стадиях Australian Open, получили возможность немножко получить игровую практику, ну и где-то подзаработать.
Ну и к тому же, вот Евгений сказал, что особо ярких звезд вот на этом турнире WTA в Мельбурне не было.
Угу. Но мы ждем мужчин. Наши мужчины очень здорово выстрелили.
Ну, это Australian Open.
В теннисе. Вот Новак Джокович делится, значит, своими ожиданиями. Очень хвалит Медведева, с которым он должен встретиться.
Когда?
Я небольшой знаток тенниса, не слежу за этим. Вот сейчас...
По-моему, сегодня или завтра. Вот игра должна начаться, если я не ошибаюсь... По-моему, сегодня.
Ну, никто нам не подскажет сейчас, когда, да. В общем, ну, да. В общем, что, болеем за наших? Сегодня, вот пишет.
Сегодня, да.
Сегодня состоится Джокович-Медведев матч, поэтому это будет интересно, конечно, посмотреть. Ну и поздравляем Дарью Касаткину. Да, это хорошая история. Спасибо большое. Говорим Ольге Гавриловой, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Никуда не переключайтесь.